последнем в этом году выпуске «Американский час» по традиции назовет книгу года. Но на этот раз мы одолжим у Марины Ефимовой ее рубрику «Книжное обозрение», чтобы поговорить об авторе, который так много сделал для американской литературы в России. К тому же он был моим другом. Я говорю о замечательном переводчике Владимире Харитонове, чей сборник «Зарубежные дела» через год после смерти автора вышел недавно в свет, положив начало новой книжной серии «Мастера художественного перевода». Я дружил с Харитоновым 20 лет и все эти годы не переставал поражаться его эрудиции. По профессии и призванию он был энциклопедистом. Представляете, что в голове у человека, который исправляет энциклопедии? Мы с ним составляли хорошую пару. Я хотел все знать, а он знал. Например, про кремлевские звезды или о погребальном обряде староверов. Но больше всего я любил слушать его рассказы про великих предшественников. Однажды мы всю ночь просидели с ним на даче, обсуждая гениального Франковского. Харитонов владел тактом абсолютным, как слух скрипача. Его переводы говорят по-русски, не позволяя нам забыть об иностранном оригинале. И все же, читая Харитонова, я никогда не перевожу слова или шутки обратно на английский. Володина работа звучит по-русски органично, ибо он переводил не только смысл, но и звук. В поисках уникального, как пульс, ритма, Харитонов прислушивался к автору и умел сохранить чужой голос на своей странице. Такое внимание лестно для автора, бесценно для читателя и уже слишком редко встречается. Тем важнее сохранить опыты Владимира Харитонова, собранные в изящный том, который я смело назову «Книгой года». Сегодня я пригласил в студию поэта и переводчика Владимира Гандельсмана, чтобы обсудить с ним работу коллеги.
Прошу вас, Володя.
Современного американского философа Роберта Брандома спросили, чего он боится больше всего на свете. Он ответил: прекращение разговора. Так начинает одну из своих книг философ и писатель Александр Пятигорский. Его книга называется «Непрекращаемый разговор». Я вспомнил, Саша, это название в связи с нашим с вами непрекращающимся разговором. Ну, радио — это по определению разговор, который не прерывается. И в сегодняшнем частном случае это разговор, который у нас с вами длится не первый год. Он посвящен художественному переводу. По-моему, у нас нет основания бояться прекращения этого разговора.
И не только у нас. Пока существует литература, существует перевод и существует проблема перевода.
Конечно. Дело еще и в том, что помимо глобальной проблемы, есть проблема частная, индивидуальная. Я говорю это как человек, пишущий что-то свое и в то же время иногда практикующий перевод. Разница в том, что то, что ты пишешь сам, рано или поздно заканчивается, вещь завершена. Ну, либо отброшена как неудача. А перевод... Вот он не может быть никак завершен. Сколько бы раз ты к нему не возвращался, ты видишь возможности улучшения. Прервать эту работу можно только насильственным образом. Есть и объективная причина бесконечного разговора. Твою вещь никто, кроме тебя, не напишет. А перевод, ну, проходит некоторое время, и появляется другой, который лучше прежнего.
Да, говорят, что перевод той или иной вещи обновляется примерно каждые 50 лет.
Да, но, конечно, есть исключения. Скажем, переводы Жуковского или Гнедич живут 200 лет, и особой конкуренции не видно.
Но это потому, что на Гомера никто не взошел, хотя Вересаев перевел «Одиссею» заново.
И все-таки конкуренцию вряд ли он составил Жуковскому и Гнедичу. Выдающихся переводчиков, которым ждать и ждать соперников, довольно много. К счастью, чего стоят недавно ушедшие Соломон Апт или Наталья Трауберг, их Гессе, Манн, Музиль, Кафка, Честертон. Это надолго, я думаю.
Все дело в том, что в России переводчик, как и поэт в советское время, был больше, чем переводчик. Не по своему хотению, но по причине цензуры. Как всем известно, переводы появлялись не от хорошей жизни. Абсурд, но зачастую благодаря этому мы учились русскому языку не по книгам русскоязычных авторов, но по переводам. Долатов говорил, что лучше всех по-русски пишет Райт Ковалев.
И не только русскому языку учились, но и литературе, глубине, проникновение в художественную суть произведения. Особенно, когда мы стали читать какие-то вещи в оригинале и смогли сравнить. То есть это замечательные достижения в области русского языка, не просто перевод. Вообще-то переводчик не должен стремиться к тому, чтобы написать лучше автора. Это как будто и невозможно, хотя, как мне кажется, случалось. У названных переводчиков, у той же Райт Ковалевой, например, переводчик должен стремиться к максимальному приближению.
И все-таки это не только асимптотическое приближение, не только знание языка, техники и прочее, но и творчество, но и вдохновение, не так ли?
Безусловно. Каждый переводчик знает чувство бессилия, когда, ну, просто невозможно устранить лексические несоответствия в языках, невозможно восстановить просодию оригинала. И тогда необходимо сверхусилие. Можно назвать это и вдохновением. Оно может проявиться не только в большом, но и в, казалось бы, незначительном. Ну, знаменитый рассказ Селлинджера называется «Perfect day for banana fish». Но мне кажется, у Райт Ковалёвой лучше. Хорошо ловится рыбка-бананка.
Но это настолько уже органично, что я не могу представить себе иначе.
Да, но замечательно. Мне нравится.
Мне тоже нравится.
Рассказ Владимира Набокова называется «Signs and Symbols». Владимир Харитонов переводит как «условные знаки». И это хорошо. Лучше, чем знаки и символы. Тут уж мы перешли к герою и поводу сегодняшней беседы. Харитонов был выдающимся мастером, блестящим переводчиком. В книгу вошли переводы из Томаса Вулфа, Фицджеральда, Сараяна, Ивлена Во. Вы сказали, что дружили с этим человеком. Что главное, на ваш взгляд, из того, что он сделал?
Я думаю, что главное из всех заслуг Харитонова перед отечественной словесностью – это писатель 20 века Сол Беллоу. Последний и самый русский из всех американцев, он явился в Россию своим герцогом в Володином переводе. Надеюсь, об этом не забудет следующее поколение читателей, когда она научится любить эту мудрую прозу.
Харитонов, кстати, вел переводческие семинары в литературном институте. И вот одна переводчица, Анна Полибина, одна из учениц Виктора Голышева, пишет...
Другого замечательного переводчика.
Да, пишет. Грэм Грин, Ивлен Во, Томас Вулф, проницательный Фицджеральд, остроязыкая и веселая Мюриэл Спарк. Почти вся стилистическая гамма, к которой незримо приобщали нас мастера. В институте я застала несколько фрагментов семинаров Харитонова. Было не скучно. Умозрительный лирический герой переводчика Харитонова был очень деликатный, с филигранным слогом в устах и милыми манерами.
Знаете, Володя оказался питомцем своих любимых авторов. Ему шел плед, легкая лень, самоирония, манеры джентльмена ученого. Только вместо трубки проклятая прима, которая убила его здоровье.
Да, в унисон с вами и Анной Полибиной пишет Юрий Архипов, друг Харитонова.
И тоже замечательный переводчик с немецкого.
И на немецкий, кстати. Думается, я цитирую, не случайным было это пристрастие Владимира Харитонова к английскому 18 веку. Веку леди и джентльменов. Наш переводчик, сын обыкновенных советских родителей, и сам был, вот чудо-то, джентльменом во всем. Прямо-таки лордом старинных времен, по искрометному остроумию, шарму, владению, мгновенным и метким словом. Как истинными леди были его предшественницы и наставницы Трауберг, Райт, Ковалёв. Конец цитаты. Вы знаете, таким людям сам Бог велел заниматься переводом, искусством, где надо быть джентльменом, как бы пропуская вперед автора. Надо уметь не выставлять себя на показ. Здесь необходима, я бы сказал, творческая скромность.
Этот новый Володин сборник я снял с полки даренных книг, где осиротевших томов становится все больше. Только под этой обложкой могли собраться барочно изысканный Томас Вулф, приподнятый Фицджеральд, циничный Ивлен Во, мягкий Сараян. Действительно, чтобы каждый автор остался с собой, переводчику, как вы говорите, надо исчезнуть. Принеся в жертву индивидуальность, он выбирает перо по чужой руке, а не по своей. Но это не значит, что у хорошего переводчика нет своего стиля. Собственно говоря, это и позволяет выпустить книгу «Мастера перевода», потому что она объединена стилем переводчика, и этот стиль – вкус до мира.
Я добавлю два слова о стиле. Вы упомянули Сараяна, а я вспомнил, я читал эту книгу, с удовольствием читал и недавно читал. Поэтому я и вспомнил, что в книге переводов Харитонова есть автобиографическая проза Сараяна, которая пишет о том, как юноша приехал с Калифорнии в Нью-Йорк и работал на почте. И вот впервые в жизни он увидел снег. Вот цитата такая. «Я сказал нашему рассыльному, вот это стиль, Пит». Настоящий стиль. Я ничего подобного не видел. Если когда-нибудь я научусь писать так, как идет этот снег, то я добьюсь и славы, и богатства. Ты про это помалкивай, заметил Питер Бофлер. Не то упекут в центральную психушку. Конец цитаты. Я думаю, рассыльный, сам того не зная, высоко оценил открытие Сараяна. А мы, Саша, с вами, заканчивая разговор о замечательном человеке Владимире Харитонове, процитируем заключительные слова из вступительной статьи Виктора Голышева. Когда о переводчике хотят сказать «хорошо», говорят «мастер». Сказать так о Харитонове мало. Он был артистом. One, two, three.
На волнах радио «Свобода».